Хвала и благодарность Господу. И я хочу сердечно приветствовать всех дорогим именем Господа, особенно тех, которые сегодня, возможно, впервые находятся здесь. Бог да благословит вас особенно. И уже ведь было сказано, что сегодня среди нас присутствует наш возлюбленный брат Гольднер. Мы с ним связаны глубоко, вот уже много лет в Господе. Мы принадлежим тому же самому Богу, ведь есть только один Бог, который начал с Израилем и с Израилем и закончит, а в промежутке предоставлено время для других наций. И мы не только говорим это, но мы в действительности благодарны за то, что мы в эти дни слова Господа, особенно пророческое слово, можем видеть в исполнении. Брат Гольднер уже напомнил нам, что сказал брат Бранхам, и это в свое время возвестили и пророки, что в конце дней все вещи будут так развиваться, как этого желает Бог. Передо мной здесь три проповеди брата Бранхама. Я не буду их все читать, только несколько предложений из проповеди за 6 августа 1961 года, так что 30 лет назад. И здесь брат Бранхам говорит следующее в этой проповеди. «Я не был против Германии. Я не был против нацизма. Я не был против Италии, я был против фашизма. И вспомните, я тогда предвозвестил, и старые люди могут это вспомнить. Я сказал, три больших изма возникнут и найдут одобрение среди людей. Фашизм, национал-социализм и коммунизм. И что я сказал? Что я сказал тогда? Эти три вольются в коммунизм. Следующий абзац я читаю здесь. И потом я сказал вам следующее. С повторением сказал, наблюдайте за Россией. Помните это? Наблюдайте за Россией, потому что все вольется в коммунизм. А потом, в самом конце все перейдет в католицизм. Помните об этом? Все в конце времени перейдет в католицизм. Проповедано было это 6 августа 1961 года. Если мы читаем газеты и немного наблюдаем за политическими развитиями, тогда мы точно понимаем, кто сейчас имеет слово, кто имеет право голоса, кого слушают политики и кто повышает свой голос. Брат Гольднер простит меня, если я здесь скажу. Он ведь только напомнил, что он перенес тяжелое время. Он очень тяжелое пережил. Никто из нас и из многих миллионов наших сограждан не перенесли то, что он должен был перенести. Мы уже совершили целый ряд поездок в Израиль, и я так скажу, есть хорошие, плохие, дешевые, дорогие поездки в Израиль. Но мы предлагаем хорошие, хоть и дорогие, и кто хочет, может с нами ехать. Брат Гольднер тяжелое прошел во Второй мировой войне под немецкой оккупацией. В молодом возрасте, будучи 15- или 16-летним парнем, он по приказу эсэсовцев должен был бросать в печь своих соотечественников, среди которых были и его родственники, евреи, молодых и старых, детей и женщин. Да, и его родственники тоже были среди них. Что все он перенес во время немецкой оккупации, все эти зверства, будучи молодым парнем, никто себе не может представить. И он лютой ненавистью возненавидел немцев, и это можно понять. Но последняя война не была немецкой войной. Последняя война была римско-католической войной, но не немецкой. Ни Бисмарк, ни Вильгельм II, ни Гинденбург, никто не сделал бы того, что сделали эти ярые католики – Гитлер, Гиммлер и Геббельс. И все это с разрешения Папы Римского, под его руководством. Но как бы там ни было, все это мы не можем подробно рассматривать сейчас. Если читаешь отрезки из газет, здесь так, Папа Римский и потом двоеточие. Церковь защищала евреев. Но каждый знает, кто хоть немного читал историю, что немецкие войска не могли знать, кто еврей в Югославии, кто еврей в Польше, кто еврей в Чехословакии. Этого не могла знать немецкая армия. Кто все этих людей отдал на уничтожение? И сегодня Папа Римский пытается легко отделаться и говорит, церковь защищала евреев. Но все это не так и не так невинно. История свидетельствует о том, что происходило в действительности. Будь то Хрустальная ночь или сгоревшая в небольшом расстоянии от Ватикана синагога, никакой Папа Римский, никакой священник не сказал на это ни слова. Сегодня же они это хотят представить в ином свете. Но не только католическая церковь, но и другие религиозные вельможи делали то же самое. Я готов сегодня сказать так, нет сегодня никаких исключений. Все говорят и делают одно и то же. Все деноминации возвращаются через Всемирный совет церквей в лоно Матери Церкви. Брат Пезаль дал мне недавно в руки газету из города Ульма Южно-Западной прессы. В ней интересный репортаж. Крупными буквами здесь написано, «Пятидесятники с большой надеждой и уверенностью вступили в диалог с католической церковью». Мы видим, как далеко все продвинулось, и я вообще-то хотел принести с собой адресованное мне письмо Дэвида Дуплессиса с 1953 года, когда он в свое время вернулся из Южной Африки, следуя по пятам брата Брангама, и он был восхищен всеми чудесами и знамениями, но не распознал, что Бог хотел через это мощное служение совершить. И это был ведь он, который перекинул мост от пятидесятнического движения к римско-католической церкви. Но мы ведь не злы на это. Все церкви и свободные церкви должны ведь еще быть втянуты в великие действия Божии. Но мы против того, если люди обманываются, если их вводят за нос. Я читаю вам здесь из этой газеты «Пятидесятники с большой надеждой и уверенностью в диалоге с католической церковью». В разговоре с католическим информационным агентством в Бонне Мюллер сказал так, «Диалог с о библейских системных основах евангелизации был для обеих сторон очень плодотворным». Здесь разговаривают пятидесятники с римско-католической делегацией о евангелизации. Да, но кто кого должен евангелизировать? Какое значение имеет у них еще это слово «евангелизация»? И я хочу сказать вам так. С тех пор, как Билли Грэм в третий раз посетил Папу Римского, и там уже переняли это слово, слово «евангелизация». Потому что он всегда говорил о евангелизации. Я вспоминаю слова брата Брангама, повторившего слова Билли Грэма, который сказал так, «Я нахожусь в каком-либо городе, и там обращаются к Богу 30 тысяч человек, и если я потом через год туда возвращаюсь, я не нахожу и 30. И Билли Грэм был сам виноват в своей небрежности. И потом в собрании проповедников брат Бранхам сказал «You lessis minises», что значит «Вы ленивые проповедники». Это является вашей задачей новообращенных не оставлять одних, но вести их духовно, а вы этого не сделали. И потом сказал брат Бранхам, кого имел Павел? На кого он мог оставить всех этих людей, которые уверовали через его служение? Были там великие проповедники, там некоторые, здесь некоторые. И потом он говорит, Павел вел людей не только до решения за Христа, он вел их вплоть до переживания с Богом. Вел их ко Христу, не только к решению, но и к переживанию со Христом, да, вплоть до полного искупительного переживания, которое должны произойти верующих. Можно было бы здесь и дальше еще читать, еще два или три предложения. Христиане различных верообщений пятидесятников должны позволить католической церкви исправить их понятия в большинстве пунктов. Особенно неоспоримым является библейско-фундаментальное теологическое учение католической церкви о Христе. И как раз-таки это очень даже оспоримо. В церкви римских пап нет никакого библейского фундаментального учения о Христе. Есть только определенные догмы, на которых она основывается. Ложные учения, выдвигающие Марию на передний план. Позавчера я присутствовал на католических похоронах. Я снова увидел и пережил все это. Меня охватила глубокая печаль. Там призывают Христа после того, как человек умер, чтобы Христос умилосердился над ним через его смерть, его вознесение в небеса и даже через его возвращение. Но ведь все уже поздно. Евангелие должно быть проповедоваться людям, доколе они еще живы. Если они умерли, тогда ведь уже поздно. Был только один, который проповедовал умершим, и это был наш Господь, и особенно тем, которые во времена Ноя были непослушны. Мы сейчас обратимся к некоторым местам Писания. Здесь, в газете Южно-Западной прессы, еще и так пишут, все больше людей ищут у свободных церквей чувственно переживаемую религию. Это просто очевидно, что люди стали ищущими. Я надеюсь, что мы с Божьей помощью тоже будем иметь успех, чтобы довести до людей Божье милостивое предложение спасения, полное Евангелие, всю истину. И об этом было уже здесь сказано, что все сейчас находится в определенном переломе. 70 лет и более ленинизм, сталинизм, и кто там все они были? Троцкий, и как их там всех звали, вплоть до Маркса и Энгельса и так далее. Но такие люди появляются и исчезают. Можно было бы наблюдать за тем, что одного подъемного крана не хватало этот большой памятник с его фундамента поднять. Подвезли еще второй, чтобы справиться со всеми этими бетонными изваяниями, и вся их слава исчезла навсегда. Понимаете ли вы, почему брат Бранхам в конце 32-го и в начале 33-го года сказал, первые два изма, фашизм, национал-социализм закончатся в катализме, в коммунизме. Но в самом конце, так он сказал, в конце последнего времени все перейдет в католицизм. Последние 72 часа при Горбачеве в Советском Союзе послужили тому, чтобы нанести коммунизму окончательный смертельный удар. Этих 72 часов, при которых произошли смены властей, хватило, чтобы уничтожить навсегда коммунизм. навсегда его уничтожить. Останется еще только Китай. А Китай не есть мировая империя. Китай, конечно, большая страна, миллионы людей. Но политически и пророчески не имеет никакого значения. Разве что только в конце, когда царям восточным будет открыт путь, и они пойдут на битву против Израиля. Но до того времени Китай не будет иметь большого веса. Вся Восточная Европа находится в переломном состоянии. И мы чувствуем, что никого уже невозможно удержать. Все освобождается, сбрасывает с себя чужие господства. И мы надеемся, что такое состояние, такое же, перейдет и на духовную сферу, что люди сбросят с себя и религиозное господство и смогут быть введены в свободу детей Божьих. Мы разговаривали с нашими братьями из Бреслау. И Бог действительно открывает двери, особенно в Римской Церкви, в семинарах священников, в различных странах. И я обещаю вам, я пойду везде туда, где бы ни открылась дверь. И Бог до сего часа мне помогал говорить истинное в нужный момент. И так это останется и в будущем. Мы ведь идем не со своим делом. Мы идем, чтобы сейчас, в конце последнего времени, возвещать Слово Божие со всей мудростью и милостью. Мы идем не для того, чтобы выносить приговоры. Мы идем, чтобы помочь. Пусть же Бог, как у нас и запланировано, в Польше, в Австрии и вплоть до Рима, откроет кругом двери. Я всегда готов, если где-то открываются двери, пролагаются пути, свидетельствовать о том, что Бог по милости даровал нам. И я думаю, что мы достаточно знакомы с церковной историей, чтобы предстать пред высокими и низкими, чтобы говорить со всеми, и никто не сможет нас заткнуть за пояс. Мы действительно обладаем достаточным фундаментом по истории церковной, а также по Библии. Имеем нужный обзор, чтобы во имя Господа высказать очень твердые слова во всех предстоящих диалогах. И чтобы еще закончить эту мысль, этот политический перелом и развал этих измов, фашизм, национальный социализм, коммунизм, все это должно было произойти, чтобы четвертая, последняя мировая империя, которую видел пророк Даниил, снова возникла на основе пророческого слова «Царство было, потом его не стало, и вновь оно вышло из пропасти». Из пропасти, из бездны оно вновь появилось. И неудивительно, что сам сатана представил этой власти свою силу. Так написано в 13 главе книги Откровения. Мы прочитаем некоторые библейские места. Основное возвещение на этом месте есть Евангелие Иисуса Христа, Господа нашего. И мы это говорим в присутствии нашего возлюбленного брата Гольднера. Мы верим, что Яхве Ветхого Завета есть Яшуа Нового Завета. Яшуа означает не больше, не меньше Яхве Спаситель. И в Ветхом Завете заветнее имя Бога Господа было Яхве. Вечно существующий в самом себе, он не нуждался ни в ком, чтобы быть, чтобы существовать. Он есть и существует в самом себе. Это есть значение его имени, вечно пребывающий. Я есть. Моисей спросил, кто послал меня? Мне нужно ответить, если меня спросят. Скажи мне твое имя, чтобы я мог сказать, кто это, который послал меня. И Господь сказал, скажи им, я есть, послал тебя. И так это останется до конца. Я есть Ветхого и Нового Завета, должен был одним, быть одним и тем же. Он первый и последний, Альфа и Омега. От Него исходит все, в Него все вливается. И таким образом мы благодарны Богу за то, что мы из Его личного откровения не делаем вторую личность и из излияния Святого Духа не формируем еще какую-то третью личность, но что мы личное откровение Божие принимаем и знаем, что Бог в Сыне сделал новое начало, чтобы таким образом произвести через Духа многих сыновей и дочерей Божьих к живой надежде путем рождения свыше от семени Слова Божия. Я хочу коротко обратиться к Слову Божьему, прочитать из пророка Даниила, из 7 главы. Пророк Даниил, глава 7, стихи 23 и 27. Здесь написано в главе 7, в стихах 23 и 27. «Итак, он дал мне следующую информацию. Четвертый зверь означает четвертое царство, которое будет на земле, отличающееся от всех других царств. Оно будет поглощать землю и топтать, и дробить ее». Мы знаем, первые три мировые царства прошли, и потом с года 31 или 33 перед рождением Христа началось Римское мировое царство. Оно было временами сильным, потом слабым, порой большим, порой малым, но оно устояло вплоть до наших дней. И теперь оно обретает снова мировое значение. И как Святое Писание здесь говорит, оно будет поглощать всю землю. Коммунизм хотел этого. Национал-социализм хотел этого. Еще и сегодня звучит это в моих ушах. Вы знаете, я должен был в 12 лет тоже носить униформу. Еще сегодня звучит в моих ушах то, что мы громко там пели. К сожалению, и я. Такие слова мы пели. Сегодня принадлежит нам Германия, а завтра весь мир. Это мы ведь все громко пели. Многие хотели господствовать над миром. Британская империя хотела господствовать над всем миром. Все хотели господствовать над миром. И посмотрите, когда сейчас должны были быть подписаны договоры о разделении республик в Советском Союзе, то эта старая жесткая гвардия не желала этого. Они не хотели развала их царства. Они хотели сохранить это царство из 15 республик. Но посмотрите, эти времена прошли. Все разваливается, чтобы снова все ориентировались на Запад. И с этой ориентацией на Запад пришла снова ориентация на Рим. Назад к Риму. Я видел похороны этих трех человек, которые умерли на протяжении этих 72 часов. И они были погребены со всяким торжеством ортодоксной церкви. И похороны были такие же, как у римской католической церкви. Все почти то же самое. После всех этих долгих лет эта духовная власть вместе с политической набирает свой вес и силу. И все это мы очень ясно видим. Ортодоксные попы, обрядно одеты в турбаны, все с длинными бородами. Они хорошо стоят им, конечно, но не все с длинными бородами являются сразу пророками. Хотя истинные пророки тоже растили бороду. Ну ладно, тогда ведь еще и не было бритьевых машинок, как мы их сегодня имеем. Но каждый поступает в этом, как он того желает. Я только хотел этим отметить, что все находится в каком-то переломе. То, что сейчас происходит перед нашими глазами, есть исполнение Святого Писания, есть конечное время. И в мире не будет господствовать многие системы. В мире будет господствовать одна система. Именно та, о которой говорит Святое Писание, то есть римская великое мировое царство, которое вновь возникло, как здесь и написано. Оно будет поглощать всю землю и топтать ее, и дробить ее. Но люди не замечают этого, и теперь, когда это представитель Рима, или правильнее сказать, Римской церкви, посетил Венгрию, он там уже намекнул, куда он дальше поедет в ближайшем будущем. И это не в греческо-ортодоксную Сербию, а в римско-католическую Хорватию. Да, это так. Во Второй мировой войне не погиб ни один хорват, но 800 тысяч сербов погибло, были убиты руками хорватской организации «Усташа». Что это было? Здесь сидит наш брат из Югославии. Его отец несколько месяцев назад сказал мне в автобусе, что в те времена произошло. Что это? И кто шагал впереди? Впереди немецкого вермахта. Епископ с крестом. И за ним благовонные курения и люди в белых одеждах. И только потом шла гордая немецкая армия. И то, что тогда не могло быть достигнуто военной властью, теперь достигается политической властью, без единого выстрела. Что я здесь еще читал? То, что этот милый человек здесь запланировал еще и поездку в Иерусалим. Но я скажу вам еще, что он в другом месте сказал по этому поводу. Он только тогда поедет в Иерусалим, если его поездка будет иметь зримый мировой успех. И при этих словах я подумал, да, он должен тоже выждать момент времени. И вы ведь знаете, что политическое признание Израиля и обмен послами Ватикана с Израилем еще не произошло. Пока еще не произошло. Да, к сожалению, брат Гольднер, еще слепота находится над этим народом. Они путают Антихриста со Христом. И думают, этот будет нашим спасителем. Он был убийцей с самого начала и останется им до самого конца. Но как бы там ни было, все вещи имеют свое начало, набирают свой темп. Мы же только благодарны за то, что имеем это святое слово. И мы еще благодарны и за то, что Бог имел своего пророка в нашем поколении, который получил небесное освящение, и через которого это пророческое слово, будучи раньше непонимаемо, открыто теперь и понимаемо всеми нами. И это по милости Божией. У пророка Даниила в 7 главе, в стихе 17 и 18 написано, Даниил 7 глава, 17 и 18, «Те могучие звери четверо числом означают четыре зверя, которые восстанут на земле, но святые Всевышнего, Всевышнего получат власть». И будут иметь власть вплоть до вечности и до вечности вечностей. Кто эти слова здесь читает, тот должен знать, что в греческом тексте здесь написано слово «айон». И это означает вообще-то отрезок времени. Тысяча лет могут быть одним ионом, но вечность не имеет начала и не имеет конца. Переводчикам тоже было тяжело, особенно со словом «вечен» и со словом «вечность». В очень многих местах они использовали слова «вечен» и «вечность» там, где идет речь об ограниченном промежутке времени, как, к примеру, тысячелетнее царство. И как написано, они будут мучимы от вечности к вечности. Но ведь это невозможно. Они могут быть мучимы только от иона до иона. Так что слово «вечно» в Новом Завете только 17 раз должно было быть переведено как «действительно вечно». Во всех других случаях нужно было бы найти другие слова. Но мы ведь поняли, все это ясно, от вечности к вечности. Так что от эона до эона. Здесь, к примеру, тысячелетнее царство. А потом ведь опять наступит вечность. А время ведь лежит в промежутке. Вечность не имела начала. Время же началось. Время и закончится. Вечность была всегда. Вечность и будет всегда. Я хотел еще читать предпоследний стих из пророка Даниила 7 главы. Здесь написано у Даниила в 7 главе предпоследний стих. «Затем царство и владычество и власть над царствами под всем небом будут даны народу святых Всевышнего. Царство его будет вечным». И все другие власти будут служить и повиноваться Ему. Какое прекрасное слово! Даниил был пророком в Ветхом Завете, который видел конечное время видения. Он был тем пророком, к которому приходил ангел, говорил к нему, и он описывает его с головы до ног и повествует, что тот говорит ему. И в главе 8 можно об этом читать, в книге пророка Даниила, в 8 главе, в стихе 16. «Затем я услышал человеческий голос, громко взывающий над Улаем. Гавриил, объясни ему это видение». Здесь ясно говорится, что это был ангел Гавриил, который приходил к Даниилу. Он приходил и к Марии, он приходил и к Захарию. Я спрашиваю себя, кто был тот ангел, который пришел к брату Брангаму? Кто приходил к Иоанну на острове Патмосе? Я читаю из Даниила, пророка из 9 главы, стих 21. «Итак, когда я еще совершал молитву мою, то муж Гавриил, которого я видел уже раньше в первом видении, быстро прилетел ко мне во время вечерней жертвы». Мы эти места уже не раз читали. Я хочу еще прочитать из пророка Даниила, главы 12, последнюю часть 7 стиха. А потом со стиха 8 до 10. Даниил, глава 12, вторая часть стиха 7. «И как только власть уничтожителя святого народа придет к своему концу, тогда все это исполнится». До этого Даниил спросил, что будет концом этих удивительных событий. И ангел, который стоял над потоками реки, поднял свою правую и свою левую руку к небу и клялся вечно живущим. Еще одно время, два времени и пол времени, и потом основная мысль. Как только власть уничтожителя святого народа придет к своему концу, кто организовал крестовые походы? Кто благословлял тех, которые шли на сражение против Иерусалима? Я читаю стих 8. «Я хорошо слышал это, но не понял, и поэтому спросил, «Господин мой, а каким будет исход всех этих вещей?» Мы тоже себя спрашиваем, чем все закончится? Каким образом все закончится с общиной Христовой? Как все закончится с Израилем? Как все закончится? Каким будет исход всех этих вещей? И каким будет исход всего? Стих 9. «Тогда он ответил, «Пойди, Даниил, ибо это откровение должны оставаться закрытыми и запечатанными до последнего времени». И следующий стих показывает нам, кому они в последнее время будут открыты. Я читаю стих 10. «Многие будут отделены, очищены и испытаны, а безбожные будут поступать безбожно, и никто из безбожных не поймет этого, в то время как разумные поймут это». И кто эти разумные? Те, которым Бог открыл разумение к Писанию. Как и в книге Откровения в 13 главе в конце говорится, «Кто имеет разум, тот исчисли число зверя». Многие имеют очень острый ум, рассматривая по-земному. Но Божьи духовные вещи не истолковываются острыми философскими умами. Но как Даниил и другие получали особенную милость от Бога, имели мудрость выше мудрости всех этих ученых, предсказателей и звездочетов. И так это и в конце дней. Бог имел пророческое служение, чтобы открыть пророческое слово, осветить его и поставить все туда, куда оно и принадлежит. Все имеет свое место, но нужно, чтобы все и было поставлено на свои места. Многие будут отделены, очищены и испытаны. И это те, которым может Бог открываться, которые смирились под мощную руку Божью, которые Его действия в наши дни уважают, которые не только говорят о том, что Бог сделал в прошлом, но верят тому, что Бог делает сейчас, и верят тому, что Бог обетовал на наше время. Я заново слышал на кассете, на французском языке, в Евангелиях. Я в своих поездках иногда слушаю проповеди о Новом Завете. И как Господь тогда суд высказал над теми, которые не познали времени посещения их Богом. Он хотел их собрать, но они не послушались. Он хотел говорить с ними, они не обратили на него никакого внимания. Когда Бог что-то делает на земле, все равно, будь то через Моисея, через Авраама, через Илию, через Еноха или через другого своего слугу, тогда наступает время, чтобы мы прислушались к этому. Всеобще рассматривая, живем мы во времена тотального смешивания. Такого смешивания, если я сейчас думаю об этом прочитанном из газеты, то там делегации церкви пятидесятников и Римско-католической церкви вступают в диалог. Раньше это было совсем было немыслимо. 20 лет назад, 30 лет назад, 50 или 60 лет назад это было абсолютно немыслимо. Что все произошло за короткое время? Павел, как апостол и пророк Нового Завета, взирает уже в последнее время и видит это великое отступление. И он видит, что этот человек греха, дитя погибели, только тогда может выйти на арену действий, когда произойдет великое отступление. Что может отступить или отпасть? Ведь только то, что где-то принадлежало к большому целому. Если бы яблоко не было на ветке дерева, то оно и не могло бы отпасть оттуда или упасть с ветки. И какие яблоки падают? Червивые, говорит сзади меня брат Рус, в которых внутри червь, что помогут самые красивые яблоки и деревья, если там черви. И во многих сегодня черви, Бог тому свидетель. И мы при этом вспоминаем Евангелие от Иоанна, 15 главу. «Я есть виноградная лоза, а вы ветви. Всякую ветвь на мне, приносящую плод, буду я очищать, чтобы еще больше плодов принесла. Всякая же ветвь, не приносящая плода, будет отсечена и засохнет, и будет брошена в огонь». Мы не оспариваем того, что многие люди пережили Бога, что они пережили обращение вплоть до крещения Духом Святым. Этого мы не оспариваем. Но чтобы прийти к главному пункту и обратиться при этом к Слову Господа, укажем на книгу «Бытие», главу 6, «Как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого». И я это уже много раз говорил и говорю это сегодня снова. Нам не поможет, если мы в общем будем говорить о днях Ноевых. И потом, может быть, говорить, они женились и выходили замуж. Все это делали они со дней Адама. Это Божье определение. Супружество было установлено Богом. Против женитьбы Бог еще никогда не говорил что-то против. Наоборот, Он не желает человеку оставаться одному. Вы меня поняли сейчас? Я думаю, что да. Ну ладно, что там было бедой, проблемой? Вопрос стоит, на ком там, кто женился? И прочитайте, что написано в 6 главе в книге Бытия, и тогда вы увидите, что там написано. Бытие, глава 6. «Когда же люди начали размножаться на поверхности земли и стали рождаться у них дочери, и когда сыновья Божьи увидели красоту дочерей человеческих, то они стали брать их себе в жены тех, которые особенно нравились им». Каждый из нас знает, что в то время были две линии. Одна линия пришла через Сифа. Это были дети Божьи. Другая линия от Каина. Это была человеческая линия. Здесь произошло следующее. И запомните все это хорошо и перенесите это на сегодняшнюю ситуацию. Сыны Божии смешались с линией Каина. И из чистой линии должен был ведь прийти Христос по плоти. И поэтому не должно было произойти этому смешанию. Но теперь оно произошло. И знаете, что Бог на это сказал? Я вам прочитаю стих 3. «И сказал Господь, не вечно будет Дух Мой унижаем в человеках». Так что эта линия сынов Божьих имела даже Духа Божьего. И Бог сказал, «Мой Дух не вечно будет унижаем в человеке». И Бог задумал положить конец всякой плоти. Сыны Божьи или не сыны Божьи, люди человеческие или не люди человеческие, Бог их всех задумал уничтожить. Я скажу вам, нет, я спрашиваю вас, что для Бога было тяжелее? Уничтожить сыновей Божьих, которые не слушаются Духа Божьего, которые идут своими путями, или детей человеческих, которые Ему никогда еще не имели связи с Ним, которые никогда не принадлежали Ему. Бог должен был положить этому конец, потому что эти две линии скрестились между собой. И как я уже был сказано, Мессия должен был прийти по плоти из чистой линии. Что происходит сейчас? Великое смешивание детей Божьих с детьми всего мира и даже с неверующими. Тотальное смешивание, скрещивание, как и тогда. И можно 100 раз говорить, я имею Духа Божьего, я то и то пережил с Богом. Позволяешь ли ты Духу Божьему судить тебя? Позволяешь ли Ему исправлять тебя на основании Слова Божьего? Сегодня Павел бы написал, как и во втором послании к Коринфянам, что общего у верующего с неверующим. Как может Христос согласиться с Велиаром? Я спрашиваю себя, как может церковь пятидесятников соглашаться с римской церковью? Но не если это интересный вопрос, какое между ними согласие? У Амоса в 3 главе написано, как могут двое идти, если не договорятся друг с другом? Что же происходит сейчас? Большое скрещивание, смешивание, какого еще не было на земле. и говорят: «Здесь Христос, и там Христос». И что делают все дети Божии, которые так стоят на том, что они имеют Духа Божьего? Они смеются над пророком и говорят: «Нам он совершенно не нужен. Мы без него обойдемся. Он нам не нужен. Мы имеем Христа, у нас Библия, и этого нам достаточно». Да, если бы они имели Христа и Библию, тогда они имели бы и обетование, что Бог в конце дней милостиво посетит землю пророческим служением. У кого Он для этого избирает кого, того Он и избирает. Но посмотрите, люди и те, которые получили Духа, не позволяют Духу Божьему судить их. Как тяжело было Богу Господу, простите меня, это изречение, когда Он увидел, как эта дьявольская и Божья линии скрестились, смешались. И я скажу это еще раз. Супружество ввел на земле Бог. Так протекает нормальная жизнь. Исключения бывают, конечно же, всегда. Но так было задумано Богом. Нехорошо быть человеку одному. Я хочу дать ему помощницу. И это хорошо и правильно. Но смешивание, скрещивание, этого Бог не хотел. Бог хотел вызванный, отделенный народ, который, как его собственность, принадлежал бы ему. То же самое Бог хочет и в наши дни. Он не хочет скрещенного, смешанного продукта. Он хочет иметь невесту Слова, которая через Духа Святого рождена свыше к живой надежде. Он хочет сынов и дочерей Божьих, которые позволяют себя судить Духу Божьему и не ходят в гордости и хвалятся различными вещами, которые с ними произошли. Если они и произошли, то это ведь Господь совершил. Все совершает Господь. К примеру, если Мюллер и Май, или Майер или кто другой молятся, все эти сотни евангелистов за больных, и кто при этом есть тот исцеляющий, через которого происходят чудеса. Ведь Господь и никакой человек. Человек, и пусть он будет величайшим евангелистом. Простите меня, и брат Брангам сказал так. Один сказал: «Я имею силу Божию в своей правой руке». Я его тоже видел. Он свою правую руку положил на телевизор, и люди все в своих домах должны были сделать то же самое. Он сказал: «Теперь мы соединены с силой Божией, которая находится в моей правой руке. В правой руке столько же силы, как и в левой. Сила Божья находится в имени Иисуса Христа из Назарета. И она там открывается, где этому верят. Но много будет действительно таковых, которые скажут: «Да, это мы совершили». И потом скажут: «Не твоим ли именем?» Но Господь скажет им: «Отойдите от меня, все делающие беззаконие». Мы желали бы, и это я говорю с искренним сердцем, чтобы здесь произошло повторение деяний апостолов. В учении, в жизни, в силе, в откровении, так, как это было в общине в начале, так да произойдет это и сейчас в конце. И мы уверены, все это произойдет. Чего Бог совершенно не желает, так это смешивание, которое сейчас происходит. И что нам еще сказать об этом? Если все это мы наблюдаем, то невозможно молчать. И можно было бы спросить: «Проповедник, не лучше ли было бы тебе просто провести красивую евангелизацию? Ведь Папа Римский тоже думает евангелизировать. К возвещению Евангелия Иисуса Христа принадлежит весь искупительный план нашего Бога. Все пророческое, все апостольское слово, Ветхий и Новый Завет, все принадлежит к возвещению. И кто хочет иметь часть в последних действиях Бога, должен верить в обетования, данные нам на наше время». И я хочу закончить следующей мыслью. Брат Гольднер ведь уже сказал, что народ израильский возвращается в свою землю не сотнями, не тысячами, но сотня тысячами. И почему это происходит? Потому что Бог устами пророков сказал, Он так сказал устами пророков: «В конце дней я верну вас в вашу землю. Я повелю северу: отдай их, и западу не удерживай их. Все написано в Библии. Исполнение Писания перед нашими глазами. И наш Господь сам сказал, что смоковница — это образ на Израиля, как это написано у пророка Осии. Когда начнут распускаться смоковница и другие деревья, когда набухают почки, появляется цвет. Так что не только Израиль, но и другие народы должны прийти к своей независимости любыми путями, должны прийти к свободе. Все происходит в наши дни как исполнение Святого Писания. Пусть Бог дарует нам серьезность и преимущество жить в это последнее время, чтобы мы осознали в этом благословение Его, чтобы мы серьезно обращали внимание на обетование Слова и Его исполнение, чтобы благодарили Бога за эту милость, которая была дарована, чтобы мы осознаем, что мы живем во время нашего посещения Богом. Мы не говорим на этом месте мимо Бога. Здесь Бог через Слово Его имеет право говорить, и мы также и тому рады, и за то благодарны, что не должны никакой общине или организации какой как-то защищать их учение или их предание. Мы Богу благодарны и за то, что мы здесь, на этом месте, так можем возвещать весь искупительный план Божий, как он был написан. И я надеюсь, что все верят от всего сердца. Бог через свое живое слово, через свое свежее, открытое слово в наши дни мощным образом ко всем нам говорил. Мы можем только сказать, кто имеет ухо, тот да услышит то, что Дух говорит общинам. Вы ведь знаете, что те, кто не слушал, уши тех были протыкаемы, и они оставались рабами пожизненно. Бог призвал нас всех мощным образом, подтвердил свое слово, и мы это видим своими глазами. Пусть нам будут дарованы благодарные сердца. Сегодня мы будем совместно благодарить Бога, не только двое или трое, но в хоровом молении, единодушной молитвой. Все мы сегодня возвысим свой голос и выскажем нашему Господу благодарение за Его милостивое посещение в наши дни и за Его прекрасно открытое Слово. Оно стало светильником ноге нашей. Видите ли вы все эти параллели из дней Ноя в наши дни? Видите вы все сравнения нашего Господа? В этом скрыта вся тайна. Блажен тот, кто может это видеть, тот, может благодарить Бога, и тот не впадет в смешивание, не будет, но будет отделен, очищен и испытан, как мы и читаем это у пророка Даниила. Пусть Бог дарует милость, чтобы мы принадлежали к этому множеству теперь в конце времени. Аминь. Мы встанем и единодушно будем благодарить Господа. Брат Рус поблагодарит, и мы вместе с ним. «О Отец Небесный, мы благодарим Тебя от сердца за обетование Твоего Слова. Мы видим, что все исполняется, о Господь, и это не только написано, о Господь. Ты не бросаешь слов на ветер, но Твои слова истинны и правдивы. Ты говорил с самого начала». Ты вначале возвестил то, что должно произойти в конце, о Господь. Мы благодарим Тебя, о Боже, за то, что Ты открыл наши глаза, и мы можем видеть время, в которое мы живем, и понимаем, что все должно исполниться, о Господь, и что все исполняется. С общиной из язычников и с Твоим народом Израилем, о Господь. Мы видим это, все так должно быть, о Господь. Но мы хотим взирать к Тебе и оставаться в соединении с Тобою,
и Твое имя прославлять, не прославлять какого-то человека, но вся слава должна быть воздана Тебе, о Господь. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя от сердца, из глубины нашего сердца. Мы благодарим Тебя за всех, кого Ты призвал, за всех, которые приняли Слово Твое. Мы благодарим Тебя за Твой народ, который Ты имеешь во всех нациях, племенах и языках. Твоему имени да вознесется честь, слава и поклонение. Аллилуйя! Аминь!